Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». В наших прошлых передачах мы говорили о последних достижениях молекулярных биологов на пути создания новых живых организмов. Пробирки обладают только кинетической информацией и необходимым набором химических веществ. Эти исследования у нас вызывают вопросы, а возможно ли создание организмов по сложности, подобных человеку. Об этом мы поговорим с кандидатом богословия, кандидатом биологических наук, преподавателем биоэтики в Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Константином Константиновым. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, Катя.
Возможно ли создание искусственного генома человека?
По всей видимости, да, возможно. Вот мы с вами уже говорили о том, что сначала была создана искусственная бактерия, затем уже практически созданы искусственные дрожжи. Это весьма существенный шаг, потому что дрожжевые клетки более сложно устроены, они подобны клеткам человека, так называемые эукариоты, клетки, которые имеют несколько хромосом. Вот у дрожжей 16 хромосом, у человека, как мы помним, 23 пары хромосом. И таким образом получается, что возможно, хотя, конечно, и сложно, но возможен синтез, искусственный синтез генома человека. Здесь хочется отметить, что есть действительно ряд технических сложностей. Ну, дело в том, что с чисто с химической точки зрения ДНК-молекула сама по себе не очень стабильная. Это очень длинный полимер, очень тяжелый полимер. И без соответствующей белковой поддержки или белкового окружения она весьма нестабильна. Поэтому длинные молекулы... То есть возникает проблема синтеза длинных молекул, коими являются сложно упакованные хромосомы, например, таких существ, как человека, ну, или других высших млекопитающих. То есть здесь есть технические сложности. Но успешные эксперименты с синтезом дрожжевых клеток показали, что эти сложности решаемы. Вдохновленные этими успехами по синтезу дрожжей, дрожжевых клеток, в 2016 году, если не ошибаюсь, американским исследователем, генетиком Джордж Чёрч, им была объявлена инициатива о создании проекта Human Genome Project Right, то есть геном человека написанный. Вот, до этого, как мы знаем, в начале нулевых годов был завершен проект «Геном человека», в котором ставилась цель прочитать геном человека. Его прочли. Прочли, то есть выписали последовательность всех букв, а вот в 2016 году уже ставится задача написания с нуля генома человека. Безусловно, эта тема вызвала сразу целую бурю вопросов. Во-первых, зачем это надо? Вот зачем? Это как, какие цели преследуют? Сам первый элементарный ответ таков, что написав такой геном, теоретически возникает возможность перекодирования этого генома таким образом, чтобы, например, он был нечувствительным к вирусам. Вот такая замечательная перед нами рисуется перспектива, очень заманчивая. То есть, создав такой искусственный геном, каким-то образом внедрив в наши организмы, хотя это отдельно очень сложная история, но, во всяком случае, создав такой геном, теоретически получаем возможность быть совершенно нечувствительными или весьма защищенными от вирусов. Но, вне всякого сомнения, как бы сама возможность, сама перспектива, на самом деле, ставит настолько глубокие, серьезные вопросы, прежде всего, этического плана и духовного плана, на которые ответа до сих пор нет. И я думаю, что вряд ли они окончательно могут быть получены. Но, судя по всему, вот инициатор этого проекта, который, подчеркну, запущен в 2016 году, сам проект рассчитан на 10 лет, инициатор этого проекта не смущаются этическими проблемами. Конечно же, они работают не в тайне от общества, но надеются и исполнены оптимизма, что все этические проблемы будут решены, и им удастся без всяческого противодействия со стороны общества, вот создать искусственный геном человека. Конечно же, если такое будет сделано, то как бы уже даже планируется определенная редакция этого генома, да, чтобы с тем, чтобы получить идеального человека, да, идеально здорового человека, ну и исполненный всяческих, так сказать, величайших достоинств. То есть, по большому счету, здесь открывается тема евгеники, к которой церковь относится, честно говоря, отрицательно. то, что речь идет о редактировании природы человека, ни много ни мало. Что это из этого может получиться, даже сейчас невозможно представить. Вот, потому что, ну, я даже сейчас не хочу фантазировать на эту тему, здесь все что угодно может быть. Вот. Ну, кстати говоря, на первых этапах, несомненно, возможны ошибки. То есть, в результате мы можем получить существа, которые вроде как люди, а вроде как и не люди, вообще неизвестно кто. Ну вот вы видите, возникают очень сложные вопросы. Но вернемся к началу вашего вопроса. Значит, ответ таков. Теоретически и уже практически реально возможность реализации этих замыслов, она вполне осуществима.
Хорошо, а если появится такой человек, то будет ли у него душа?
Вот о душе. Мы с вами как-то говорили в предыдущих передачах, вот пытались понять природу души. Ну, еще раз заметим, что ближайшим синонимом этого понятия является слово «сознание», вот столь популярное в современной нейробиологии. И мы с вами как-то вот выяснили, насколько я помню в нашей передаче, что душа или сознание обладают очень странными свойствами. Ну, некоторые упомянем из них. Наше сознание или наш внутренний мир, или наша субъективная реальность всегда единственна. Вот. Она видна только мне и, ну, и Господу. Вот. Больше никому. Ну, может, еще прозорливым старцам. Вот. Душа или внутренний мир всегда как бы сугубо внутренний. То есть никогда не может душа превратиться во внешний объект, подверженный измерениям. В этом смысле душа неизмеряема или сознание неизмеряемо. Душа не редуцируема, не сводима к каким-то составляющим элементам. Ну и так далее. То есть можно перечислить ряд вот таких совершенно парадоксальных свойств внутреннего мира, вот этого явления под названием внутренний мир или субъективная реальность, или душа, или сознание, которые нас подводят к выводу, душа по своей природе не физична. Это совершенно неожиданный и просто обескураживающий вывод. Вот. Для богослова, на самом деле, здесь проблем нет. Он понимает, да, природа человека апофатична или парадоксальна, или антиномична. И главный вывод – душа имеет не физическую природу. Она как бы не от мира сего. С одной стороны. А с другой стороны, и вы сами можете взорвать и скажете, ну как же так? А вот, например, во время засыпания, то есть движения от сна, от бодрствования ко сну, наше сознание меняется, явно претерпевает изменения, даже в какой-то момент выключается. И значит, зависит от состояния мозга. Да, тем самым усугубляется вот наш парадокс. С одной стороны, душа не физична, но с другой стороны, она зависит от состояния мозга. А теперь мы возвращаемся к вашему вопросу. Так вот, если создать структуру, подобную мозгу, ну или попросту вот, если удастся ученым создать биологическое существо, имеющее мозг по сложности вот, сравнимый или даже равный или тождественный мозгу человека, появится ли там субъективная реальность? Вы знаете, моя личная точка зрения такова. Я считаю, что появится. Несмотря на всю парадоксальность явления сознания, несмотря на то, что его природа не от мира сего, я думаю, что появится. Душа или внутренний мир у этого существа. То есть оно не будет зомби. Это будет реально переживающее, чувствующее, понимающее, осознающее существо. Вот такова моя точка зрения.
Хорошо. А будет ли эта душа этого существа обладать бессмертием?
А вот этот вопрос еще более важный. Ну, то, что появится субъективная реальность... Ну, можно сказать, что она и у животных есть субъективная реальность, они же чувствуют. Конечно, по уровню она не тождественна человеческой субъективной реальности, вот. Но тем не менее, для животных тоже характерно чувство, переживание, вот. Может, даже какой-то анализ ситуации, как бы аналог размышлений. Несомненно, способность принимать решения. Значит, и у животных есть субъективная реальность. Но Священное Писание подчеркивает, душа животных или внутренний мир животных, не обладает свойством бессмертия. Вот это свойство бессмертия, особое свойство, дано именно человеку. Значит, по толкованию Серафима Саровского, который я полностью разделяю, это свойство получено человеком в особом божественном акте, в акте Богодухновения. «И вдохнул Господь в лице человека дыхание жизни». Вот в этом акте описывается как бы момент сообщения человеку особой благодати, возводящего человека в ранг богоподобия, которое в частности выражается в бессмертии. Итак, сознание может быть, но вот будет оно бессмертным – очень большой вопрос. Почему? Потому что бессмертие не вытекает очевидным образом из самого факта сознания или самого факта наличия субъективной реальности. Это особое свойство, данное только человеку. А с другой стороны, если подумать так, что это свойство, это качество было дано, во-первых, не только Адаму, а, естественно, всей природе человеческой, через Адама всей природе человека, не только же Адам бессмертный, да? Мы с вами верим, что мы с вами бессмертны. Вот. А раз так, значит, если мы каким-то образом в нашей биологической структуре воспроизведем природу человеческую, возникает вопрос, а вот по умолчанию не появится ли, то есть не возникнет ли вот это качество бессмертия у той субъективной реальности, которая появится, я думаю, вне всякого сомнения, появится вот у этого синтезированного существа. Но если это так, тогда получается вообще какая-то парадоксальная ситуация. Вот она мне почему-то напоминает, значит, эпизод строительства Вавилонской башни. То есть, по сути, люди пытаются создать то, ответственность за что они как бы не могут понести. Потому что речь идет о создании не просто биологической структуры, тождественной человеку, а возникновение у этой структуры сознания, то есть попросту души. И не исключено, что душа этого существа будет бессмертна. И тогда получается, что человек претендует, создатели вот этих существ претендуют на ответственность о бессмертии вот этого существа. То есть это попросту это уровень Творца. И может ли на себя человек такое взять? Мне кажется, нет. Поэтому вот еще раз хочу подчеркнуть. На мой взгляд, этот проект весьма подобен вот строительству Вавилонской башни. И такое ощущение, что но вот Господь волен решить, допустит или попустит ли Он осуществление этого плана или нет. Но как будет в реальности, мы не знаем.
Спасибо, отец Константин, за сегодняшнюю беседу. К сожалению, нам с вами пора прощаться. Спасибо вам.
До свидания.
Дорогие телезрители, развитие естественных наук ставит перед нами вопросы, на которые нет простых ответов. Эти вопросы превышают меру компетенции и ответственности человека. Подобное было описано в Священном Писании. Замыслы по строительству Вавилонской башни были остановлены Господом Богом. Как будет сейчас, мы не знаем. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.